ничего так не ищут. Многие, и очень многие верующие и неверующие люди, и маловерующие, и неизвестно как верующие, как чудес. Чудо, чудо и чудо. Оставьте вы там свои эти мысли с какое-то спасение, какую-то вечность, вечной жизни, какой там рай. Нам сейчас надо. Нам нужно чудо. Вот оказывается, что, как Достоевский писал, чудо и авторитет. Больше ничего не нужно. Ой, как важно бы сейчас очень многим прочитать бы эту повесть о великом инквизиторе Достоевского, который находится в его романе «Братья Карамазовы». Очень хорошо он там пишет. А как пишет об отношении к чудесам святителя Игнатия Брянчанинов, приводит какие мысли святых отцов. И он пишет, люди устремились, и в последнее время вообще это устремление будет полным и окончательным, когда все устремятся к исканию чудес. Ничего больше не надо, потому что чудо, оно обычно совершается каким образом? Приносит мне благо на земле. Благо на земле наказывает тех, кого я считаю, они являются там грешниками, ну, а я, конечно, праведником, естественно. Мы оказываемся перед лицом вот такой реальности. С одной стороны, если есть Бог, есть чудо. История христианства исполнена чудесами. В то же время, буквально параллельно, как какая-то черная тень ползет и другую. Лже-чудеса, лже-знамения. Вспомните чудеса Моисея и жрецов. Творили чудеса? Чудеса. В Библии ничего не отрицается даже, что это было что-то ложное, что это были галлюцинации какие-то. Нет, нет. Да, чудеса. И Христос говорит, дадут знамения и чудеса, то есть они действительно будут таковыми. Чем отличаются вот эти ложные чудеса от истинных чудес? Вот в чем весь вопрос-то. Сейчас мы чтим святителя Николая и всегда и всю историю его, начиная с 4 столетия. Почему? Что он творил истинные чудеса. Что это такое истинные чудеса? Что такое ложные чудеса? Мы подчас думаем, подумаем, что ложные чудеса – это мнимые чудеса, что на самом деле там не было чуда. Неправда. Да, да, бывают именно чудеса. Сейчас не будем говорить о природе их, каким это образом может происходить, как это можно понять, слова Кассиана Римляна, что именем Господа Иисуса Христа творят великие знамения и чудеса, кто? Кто отрекся от веры даже. Хочется обратить внимание вот на что. В Евангелии, посмотрите, Господь пришел в свое Отечество. Какие сразу разговоры пошли? Кто он такой? Сын плотника? Не его ли братья? Не его ли сестры? Не его ли родственники находятся между нами? Да кто он такой? И дальше слова. И не сотворил там чудес многих за неверие их. Нужно обратить внимание вот на что. Что чудеса, кроме своей объективной стороны, имеют и субъективную. То есть, оказывается, и зависит от человека, как он воспринимает то или иное событие, в частности, чудо даже, совершенное святым человеком, как он относится. Когда один из учеников попросился у Христа пойти прежде похоронить своего отца, родителей, то Христос сказал странные слова. Запретил ему, не пустил. И более того сказал, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Слова, конечно, от которых можно содрогнуться даже. Но в данном случае, вот в нашем вопросе, они о многом говорят. Может быть, человек духовно совершенно далеким от всего того, что может называться духовной жизнью. Нет никакого интереса. Нет у него ничего, кроме одного – интересов этой материальной, земной жизни, которая как миг закончится, но он не хочет видеть этого даже. Это и только это. Посмотрите, сколько чудес творил Христос перед глазами не только тех, которые его приняли, а перед глазами тех, которые его отвергли с ненавистью. Ну, помните, в субботу же, когда он вошел в синагогу, а там был человек, имеющий сухую руку, и уже там сговорились, не сотворит ли он чудо. А он говорит, встань на середину. Тот встал, протяни руку свою. Протянул. Результат. Он-то исцелился. Эти вышли и в бешенстве вышли. И тут же решили убить его. Слышите? Чудо как может действовать на человека. Одно и то же зависит от его духовного состояния.
Алексей Ильич, вы говорите, что чудо, даже истинное, оно кто-то его принимает и меняет свою жизнь, кто-то не принимает. Получается, такое субъективное понятие чуда. Для кого-то оно истинное, для кого-то ложное?
Что значит, да, что значит ложное? Ложное – то есть то, которое не приносит пользы. Представляете, мне дают вместо денег бумажки. То есть, ну хорошо, мне кажется, давали деньги, а в руках они у меня оказались бумажками. То есть меня обманули, получается обман, но где он совершился? Не объективно, не тот, кто давал, а я таков, что в моих руках деньги превращаются в бумажки. Вот ложь-то в чем, что пользы не приносит. Если пользы не приносит, тогда для меня это становится ложным чудом, для меня, поскольку оно меня вводит в состояние не спасения, не исцеления. Субъективность именно в этом, в характере моего отношения к чуду. То есть зависит от нашего да, духовного состояния. Что это будет чудо, будет со мной или не будет?
Тогда, получается, абсолютного критерия чуда нет?
Святые отцы пишут так, причем очень четко пишут. Иоанн Златоуст, он прямо пишет. Так что же является правильной оценкой святости? Чудеса являются или что-то другое? И отвечает, нет, не чудеса, а святая жизнь того, кто творит этого чуда. Вот. Иоанн Златоуст говорит вот так. Да, но отношение-то может все равно быть разное к святому человеку. И святой человек может, так сказать, творить действительное чудо, да, но человек не принять его. Когда говорят о святителе Николае, это действительно удивительный угодник Божий. Вспоминая о нем, невольно вспоминаешь слова апостола Павла, который говорит, дух один, а дары различны. И он перечисляет эти самые разные. У кого дар языков, у кого дар учительства, у кого дар чудотворения, у кого прозрение и так далее. Вот у святителя Николая действительно это был поистине дар чудотворения. Дал Господь этот дар. Так же, как, кстати, между прочим, и Иоанну Кронштадтскому, который тоже поразительным был человеком, и о котором тома написаны были, что он только сотворил. Случаев миллион, можно так сказать. Но все они ставят человека перед какой реальностью? Это же не фокусник, который сделал фокус и все, а ставит перед реальностью Бога и реальностью выбора характера жизни. Подлинное чудо совершалось человеком только в том случае, когда у него действительно, если хотите, менялась жизнь, когда он каялся, когда он обращался к Богу, когда начинал вести христианский образ жизни. И таких чудес у святителя Николая, конечно, было огромное количество. Но, как и всегда, находились и те, которые отвергали это. Вспомните поразительное же чудо в Самаре. Это стояние Зои. Это же факт, от которого ну, никуда же не уйдешь. Факт, которому было множество свидетелей. И что, тем не менее, для многих. Многие стали покупать крестики, правда. Многие, кажется, начали креститься, даже ходить в храм. О, какое благо! А другие отвергли. К святителю Николаю обращаются люди в любых ситуациях. Сколько случаев, когда на море он спасал людей. Сколько здесь на земле, когда он действительно спасал людей. Люди где обращались к нему? В любом месте. Ибо Дух не имеет земных границ. Мы соединяемся со святым не прикосновением внешним, а искренностью обращения своей души с мольбой, с молитвой, с покаянием. Тогда только происходит исцеление. Можно прикоснуться и к мощам, и ничего не получить. Вспомните, Христос шел. Одна только женщина кровоточивая исцелилась. А толкали ученики Равви. Так все же тебя толкают, кого ты ищешь, кто прикоснулся к тебе. Вот отношение к внешнему прикосновению. Вера и покаяние, вера и изменение жизни. Вот что становится только средством получения исцеления от Господа. Дай Бог, чтобы мы именно вот так относились, а не считали, что какое-то внешнее прикосновение может нам что-то дать. Нет. А если это прикосновение еще будет без соответствующего обещания Богу доброй совести, то еще может послужить нам и в осуждение. О чем пишет апостол Павел, какому осуждению подвергается человек, который без благоговения недостойно приходит к святым тайнам и причащается.
Алексей Ильич, вот как вы сказали, что действительно к святому даже Николаю можно просто обратиться, не обязательно для этого стремляться, да, приложиться к мощам. Для людей, которые попытаются перенести такое отношение к Богу и такое отношение на Евхаристию, как лучше ответить? Ведь участие в Евхаристии очевидно для каждого христианина. И тут нельзя обойтись просто одним молитвенным обращением.
Это совершенно разные вещи. Евхаристия – это таинство. Таинство, установленное самим Христом. Человек приобщается к плоти и крови Христа. То есть становится, как пишет Кирилл Иерусалимский, единотелесным, единодуховным Христу. Прямо это совсем другое дело, таинство Евхаристии. А здесь уже речь идет только о, ну я бы сказал, о степени приобщения человека благодати Божией. Степени именно благодати Божией приобщения. И в данном случае это приобщение целиком и полностью зависит от духовного состояния человека. Если он думает, что только через прикосновение, так, и я уже что-то получу, он глубоко ошибается. Если он при этом не собирается нисколько изменить своей жизни, что тогда прок? Это все равно, что прикоснаться к кресту без соответствующего отношения.
В связи с тем, что вот вы только что сказали, можно ли считать вот именно святителя Николая как раз тем, ну, можно сказать, чудом не только для православных и не только для христиан, ведь мы знаем, что к святителю Николаю прибегают также и мусульмане, и чудеса, получается, Господь совершает через него, и несмотря на то, что для некоторых действительно эти чудеса бывают ложными, все равно эти чудеса продолжаются. То есть вот это проявление Божьей любви, оно на всех изливается через вот такого христианского святого, Тут с этим возникает вопрос, почему именно святитель Николай? Можно ли хоть какую-нибудь зацепку дать? Ну, там, Нифома Аквинский, там, не Тереза Авильская, а вот Николай Чудотворец, и в итоге разливает благодать Божью, в том числе даже для мусульман и других представителей других религий.
Ну, знаете, почему это очень трудно? Я же сказал, дух один, дары различные. Да, и святитель Николай, видимо, оказался той исключительной, достаточно исключительной, я бы сказал, личностью, да, в котором именно его чистота души и его смирение оказались способными к принятию именно этого дара. Вот у Иоанна Златоуста другой дар. Пожалуйста, дар Златоуста. Пожалуйста. Да, у других дары, может быть, пророчество, у каждого свой. Почему не можем мы ничего сказать? Ну, пожалуйста, Иоанн Кронштадтский, подобный же чудотворец. Его, конечно, меньше знают, чем святитель Николая, но Господь всем хочет спасения и вразумения истины прийти. И поэтому там, где есть хотя бы малейшая возможность человеку обратиться, Господь, пожалуйста, готов даровать это. И действительно, через святителя Николая, я не знаю, кто только не получал чудес. Да люди всех вер и всех неверий. Да, вот так, это верно. В этом отношении он удивительный просто человек. Но опять хочу сказать, да, если мы от него ищем только чудо, то мы можем оказаться в очень плачевном состоянии. «Проклят всяк, творяй дело Божие с небрежением». И когда мы, как пишут святые, обратимся, пробьемся, наконец, к царю, а попросим у него гноя, грязи, то знайте, каковы последствия будут. Вот предупреждения какие. Вот об этом бы надо предупреждать. Вот сейчас привезли мощи. Как бы сказать, извините, да, будьте осторожны, будьте внимательны. Ведь что просят? Вы найдите, кто бы просил, святитель Николай, помоги мне избавиться от жадности. Ну, найдите. Ну, помоги избавиться от честолюбия. Я, конечно, не берусь утверждать, но боюсь, что если это и есть, то редчайшее явление. Не это нужно людям. И этим самым что-то показатель. Вы учтите, все язычники, все язычество искало всегда и ищет чего? Чудес. Если мы станем на тот же самый путь, ой, какая беда. Святитель Отче Николай, помоги мне избавиться от этой несчастной зависти. Помоги мне. Ну что вы, какой зависти? Мне другое надо. Мне нужно пятерку получить, поступить в институт, выйти замуж, жениться. Вот что мне надо. Вот так. Найти работу хорошую. Да что угодно. Только это. Кстати, хочу сказать. Господь видит, что нам все это нужно. Не осуждает Он этого. Но как только говорит относиться-то к этому. Сам научил хлеб наш насущный, дашь нам днесь. Но относиться-то как? Господи, я знаю, что Ты готов дать мне все, что мне нужно. Я знаю, я верю. Господи, да будет Твоя воля. Я верю Тебе, да будет Твоя воля. Святитель Отче Николы, помоги мне утвердиться именно в этом. Вот, да будет воля Господня. А не так, дай мне, Господи, что моя коленка стала хорошей. Вот беда, тогда это будет язычество. Господи, Твоя воля да будет, Ты знаешь, что я хочу. Знаешь, я даже говорить не буду, Ты знаешь. Ты только помилуй меня. Вот замечательное слово – помилуй. То есть я полностью полагаюсь на Твою любовь, на Твою. И святитель Отче Николай, помоги мне вот в этой моей вере не оступиться и не стать язычником. Потому что тогда я... И то, что даже если я получу, может оказаться мне во вред, как и недостойное причастие.
Вопрос такой, как относиться к чудесам, которые происходят, знаете, в других религиях. И вообще чудо, на то оно и чудо, его не так просто объяснить. И как относиться верующему человеку, христианину, когда происходят какие-то такие вот моменты необъяснимые, но они вроде бы как бы Божии, и в то же время они могут идти вразрез с нашей верой. И нужно найти грамотное объяснение человеку не той веры, к которой ты относишься. Это возможно?
Видите, в чем дело? Святые отцы говорят, высшие из добродетелей – это рассуждение. Но рассуждение, основанное не просто на моих умствованиях, а рассуждение, исходящее из опыта и учения святых отцов. Надо посмотреть на жизнь этого человека для того, чтобы понять, и каков характер этого явления. Это очень важно. Соответствует ли он принципам духовной жизни, которые были известны всей церкви всегда, или нет? В отношении вопроса о том, как относиться к явлениям, подчас действительно чудесным, происходящим вне границ христианской церкви. Это вопрос действительно такой, действительно важный и интересный. Ответ такого рода. Есть два момента. Первое. Надо учесть, что Господь любит всех людей одинаковой любовью. Одинаковой любовью. Всех. Вплоть до своих врагов, клеветников, хулителей, также и святых, и преподобных. Ибо у Бога нет изменений и нет различия. Он есть любовь. Как наши глаза могут смотреть и на прекрасные, и на безобразные одинаково, так и божественная любовь относится ко всем людям. Это вот первое и важное. Следовательно, вывод отсюда, что да, если Господь видит, что это полезно, независимо от того, кто он, христианин или нет, или язычник, если это полезно, может совершить чудо и там. Ибо, как писал Исаак Сирин, Бог ничего не делает ради возмездия, а смотрит только на ту пользу, которую могут принести его действия. Это первое. И второе, очень важное также. Мы подчас не знаем, как оценивать то или другое явление. Оно выглядит действительно настоящим чудом. И мы не знаем, как быть. Не знаем. Ответ святых отцов. Не хули и не принимай. Останься бесстрастным. Не хули, а вдруг здесь действительно действие Божие. Но и не принимай, а вдруг здесь обман, дьявольское заблуждение. Как пишет тот же Игнатий Панчин, останься хладным, то есть холодным, бесстрастным. Ни туда, ни сюда. Я не знаю. Не знаю. И все. Нельзя что? Набрасываться на чудесах, знаете, как вот рыба на червячка, которая на крючке висит. Вот что нельзя. Святые отцы оберегают от этого. Говорят, не ищите чудес ради Бога. Не чудес ищите, а ищите покаяние, исцеление от грехов. Нельзя вообще запрещать даже искать чудес. Потому что тот, кто начнет искать чудес, он непременно впадет в самое ложное духовное состояние. Ибо ищет уже не Бога, ищет уже не спасение души, а ищет именно того, что через миг, может быть, у него кончится. Не хули и не принимай. Знаете, нейтральная скорость в машине. Ни вперед и ни назад. Останься тем. Ты не знаешь. Не знаешь? Все. Так и смирись. И пойми это.